«Зачем нам смотреть? И что мы можем там увидеть?» — холодея от неясных предчувствий, спросил Фродо. «По моему слову, зеркало может открыть многое. Одним оно покажет их затаенные желания, другим — совсем неожиданные вещи. Впрочем, иногда это полезнее того, что мы хотели бы увидеть. Если предоставите зеркалу свободу, даже я не буду знать, что оно покажет. Это может быть видением прошлого, настоящего или будущего. Вы хотите взглянуть?» Фродо молчал. «Ну а ты?» — повернулась владычица к Сэму. «По-моему, именно это твой народ называет настоящим волшебством. Хотя, мне кажется, тем же самым словом у вас именуют хитрости врага. Вот, если угодно, волшебство Галадриэль. Не ты ли стремился посмотреть на него?» «Да», — неуверенно протянул Сэм, не решаясь выбрать между опасением и любопытством. «С вашего позволения я гляну. Я ведь не про то, что там дома», — проговорил Сэм, просительно глядя на Фродо. «Хотя, как подумаешь, будто год назад ушли. Давно, значит. Но ведь я там, наверное, звезды какие-нибудь увижу, а то и вовсе непонятное что-нибудь».
«Это вполне может быть», — улыбнулась владычица. «Подойди. Что сможешь, то и увидишь. Только не касайся воды».
Сэм взобрался на подножие и заглянул в чашу. Вода выглядела твердой. В ней отражались звезды.
«Так я и думал»,
— начал он было говорить, но замолчал, ибо звезды исчезли. В глубине чаши словно раздвигали кисейную занавесь. Зеркало стало сереть и внезапно прояснилось. Сэм увидел солнечный день и качающиеся под ветром кроны деревьев. Он еще не сообразил, что предстало перед ним, а картина уже изменилась. Теперь он видел мертвенно-бледного Фродо, лежащего у подножия темной скалы. А потом появился и он сам, Сэм Гэмджи, бредущий вверх по длинной винтовой лестнице и упорно высматривающий что-то, ведомое только тому Сэму в зеркале. Видение сдвинулось, ушло, снова качались деревья, но уже сильнее, и стало понятно, что качаются они не от ветра, а под ударами топора, качаются и падают, падают. «Эй!» — закричал Сэм. «Это ж возле Теда Песошкинца деревья! Их же нельзя рубить, от них же тень на дороге в уводье! Ну, попадись мне, этот Тед!» Но вот уже нет старой мельницы. А на ее месте строится огромное уродливое здание из красного кирпича. Рядом торчит высокая труба, из нее валит черный дым и заволакивает изображение в зеркале. «Там какие-то злодейские дела в шире», — пробормотал Сэм. «Неспроста Элронд хотел Мэри обратно послать». Он еще раз взглянул в зеркало и вскрикнул, а потом решительно слез с подножия. «Мне домой надо», — насупившись, заговорил он. «Они там тугосумы перекапывают, а старик мой бедный с горки спускается со своим скарбом в тачке. Я должен домой идти».
«Ты не можешь уйти один», — мягко произнесла владычица. «Пока ты не посмотрел в зеркало, ты ведь не собирался возвращаться? Но ты и раньше знал, что в шире неладно. Картины, показанные зеркалом, не обязательно уже произошли. Они могут и вовсе не произойти», — добавила она, — «если смотрящий обладает непреклонной волей. Советы зеркала опасны».
Сэм в отчаянии сел на землю и обхватил голову руками. «Лучше бы мне никогда не приходить сюда», — забормотал он. «И никакого волшебства мне не надо». Он замолчал надолго, а когда снова заговорил, в голосе слышались слезы. «Ладно, я вернусь долгой дорогой вместе с Фродо, или совсем не вернусь. Все ж таки надеюсь вернуться. И если увижу то, что видел, кое-кому не поздоровится».
«Ну а ты, Фродо, — сказала владычица Галадриэль, — не хочешь ли взглянуть на эльфийское волшебство?»
«Вы советуете мне?» — спросил Фродо, глядя в глаза владычицы.
«Нет, — ответила она, — я не даю советов.
Ты можешь узнать кое-что плохое или хорошее, оно может пригодиться тебе, а может и нет. Знать хорошо, но и опасно. Впрочем, у тебя достаточно мудрости и мужества, чтобы испытать зеркало. Иначе я не привела бы тебя сюда. Решай сам. Я посмотрю. Неожиданно севшим голосом произнес Фродо и, подойдя, склонился над зеркалом. Темная глубь сразу прояснилась, и Фродо увидал сумеречную страну. Вдали темнели горы. Длинная серая дорога уходила за горизонт. Издали, навстречу Фродо по ней двигалась маленькая фигурка. Она быстро приближалась и так напоминала Гэндальфа, что Фродо едва не окликнул мага, но вдруг обратил внимание на цвет одежд странника. Они были вовсе не серыми, а белоснежными, и жезл в руках был белого цвета. Фродо никак не мог разглядеть низко опущенное лицо незнакомца, а тот повернул и пропал за краем чаши. Фродо не знал, что и подумать. Это мог быть и Гэндальф в одном из своих давних одиноких странствий, но это мог быть и Саруман. А картина в зеркале уже изменилась. Бильбо беспокойно шагает из угла в угол своей маленькой комнатки в Дольне. Стол завален бумагами, а в окно стучит дождь. Вслед за коротким перерывом последовал целый калейдоскоп быстро сменяющих друг друга видений. Фродо не сразу понял, что перед ним проносятся эпизоды истории, в которой и он принимает немалое участие. Но вот все зеркало заняла картина, никогда не виденная им раньше, но сразу узнанное. Море. В мглистом свете штормовые волны дыбились и беззвучно рушились. Багровое солнце в разрывах туч на горизонте озаряло черный корабль с клочьями парусов. Потом воды хлынули на многолюдный город. Потом белая крепость с семью башнями. И снова корабль. На черном знамени можно различить изображение белого дерева. Дым. Битва. Закатное красное зарево, серый туман и уходящий маленький корабль, мерцающий огоньками. Он скрылся из глаз, и Фродо вздохнул, решив, что на этом все кончилось. Но внезапно зеркало потемнело, почернело даже, и Фродо заглянул в какую-то аспидную дыру. Там, в бездне, появилась багровая точка. Она стремительно росла и вдруг стала единственным оком, занявшим всю поверхность зеркала. Ужасное зрелище приковало хоббита к месту. Не в силах вскрикнуть или отвести взор, он следил за огненным веком, в котором шевелился покошачий желтый глаз, пристальный, настойчивый, но какой-то тусклый, с черной щелью зрачка, похожий на провал в ничто. Глаз ворочался. Вращался.